Здравствуйте и добрый вечер! Если вы слышите мой голос, значит, ваш вечер проходит вместе с нами. Это значит, что вы, ну, как минимум, не одиноки. И прямо сейчас ко мне также присоединяется, вернее, к нашему эфиру присоединяется наш постоянный гость эфира Дмитрий Высоцкий. Алло, здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажу заранее, для тех, кто не знает или, возможно, в первый раз включил Аюрведа радио «Вечер среды», что у нас по средам проходят прямые эфиры под названием «Давайте поговорим о». Эти эфиры, которые длятся, ну, как минимум час, основываются на ваших вопросах, которые вы можете присылать нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru. А можете также дозваниваться по скайпу. Имя в скайпе у нас «Аюрведа радио». Итак, начинаю зачитывать первый вопрос. Вы согласны?
Да, конечно, я не против.
Как всегда, Дмитрий не против и отвечает на все ваши вопросы, которые вы присылаете на указанные координаты, которые я уже сообщила и сказала. Итак, первый вопрос у нас от Александры из Швеции. Почему получилось так, что до свадьбы я чувствовала себя настоящей женщиной, доброй, заботливой, а после свадьбы будто потеряла себя? Меньше любви внутри стало, больше аскез и внутренней гармонии. Ну, вот так написано. Может, нужно изменить в чем-то свое поведение? Опять учиться становиться женщиной и в этом черпать счастье и удовлетворение? В чем может быть причина таких перемен?
Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень хороший, мне он очень нравится, потому что он затрагивает очень многие аспекты семейной жизни. Дело в том, что есть большая разница между тем, когда мы встречаемся, у нас любовь, это медовый месяц, какие-то вот такие вот первые, может быть, время знакомства, какая-то влюбленность. Вот. И второй этап наступает, когда мы уже создаем семью, когда необходимо преодолевать какие-то препятствия, когда необходимо решать какие-то вопросы. Тут совсем другое уже выступает вперед, более главными становятся некоторые вещи. Какое-то умение сотрудничать вместе, умение терпеть друг друга и выслушивать мнение друг друга также. Уметь прощать, если, например, мы немножко горячимся там или по каким-то другим причинам. В общем, много-много чего нужно научиться делать. Потому что супружеские отношения – это особенные отношения. И это не дружба. Это не какие-то еще отношения. Вот. Это особый вид отношений супружеские. Супружеские отношения отличаются тем, что нужно понимать, что муж главный, жена, она подчиненная в этом в семье. Вот. Жена умеет подчиняться решениям мужа. Муж на себя берет ответственность. Вот. Умеет брать на себя эту ответственность и защиту своей жены и семьи. Вот. И они вместе таким образом решают проблемы. Потому что на самом деле мы часто даже не понимаем, что такое семья. Мы приходим за счастьем в семью, но в семье счастья нету. Вот. Вы можете видеть часто свадебные церемонии, ездят на машинах на красивых, там, с цветами, молодожены с огромным количеством там, гостей, приглашенных, друзей, родственников. Вот. Они очень рады тому, что они вот сейчас обретут счастье это семейное. Но на самом деле в семье счастья нету, как мы уже это говорили неоднократно. Для того, чтобы счастье было в семье, необходимо принести его туда. Муж приносит свое счастье, работая, преодолевая самого себя. А жена также приносит свое счастье туда, в эту семью. И вот на основе этих двух составляющих счастья, мужского и женского, образуется что-то новое, семейное какое-то счастье. То есть нужно... Счастье семейное – это кропотливая работа. Ежедневная, ежеминутная, ежесекундная. Потому что если вы можете, например, на работе, там то работаете, то не работаете, то увольняете что-то еще, то здесь уже не отвынешь никак. Здесь необходимо быть внимательным друг к другу, стараться заботиться друг о друге, поддерживать, необходимо... брать на себя какую-то ответственность, стараться помочь близкому человеку. Вот. Но много-много чего нужно делать. И поэтому семейные отношения, такая специфическая, специфический вид отношений. Вот. Это не значит, что между женой и мужем не может быть дружбы, например. Может быть и дружба, может быть какие-то другие виды отношений. Вот. Но нужно понимать, что сначала нужно построить именно этот вид отношений в семье. Тогда семья гарантированно будет уже прочной, крепкой, и в ней будет развиваться эта вот составляющая счастья, она будет увеличиваться. Вот. И остальные все виды отношений, они уже можно потом будет развивать их, прикладывать к этим отношениям. Но если не построены отношения семейные именно, если не выстроены отношения правильно между мужем и женой, то в этом случае строить другие виды отношений, например, там, дружбу там, или какие-то еще виды отношений, бесполезно, потому что вы будете все равно подсознательно искать именно супружеских отношений. Вот. И таким образом семья будет не очень надежна. Вы не будете чувствовать себя надежно в этой семье. Вот. Скорее всего, она, может быть, даже и развалится, ваша семья. Поэтому необходимо всегда понимать, что семья – это часто не то, что мы представляем себе о семье. Вот. Потому что мы думаем, что, например, вот у нас какой-то был пример родителей. Но не забывайте о том, что родители до того, как вы смогли осознавать эти отношения между родителями, прошло какое-то время уже. То есть, они уже поработали над этими отношениями. То есть, они уже прошли какие-то, может быть, неприятные моменты, притирались друг к другу, смотрели внимательно, решали какие-то проблемы совместно. То есть, если, например, им повезло, и они смогли как-то вот, научиться вместе существовать, вместе строить счастье свое, совместное, семейное, то это хороший пример для подражания. Но не нужно думать, что это будет сразу же, с первой секунды, вот будет счастье, 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 счастье вас ждет бесконечное, вот, до самой смерти. Нет, такое вряд ли получится. Будут и трудные моменты, будут какие-то моменты и непонимания друг друга, вот, и, может быть, какие-то ссоры будут. Вот, нужно научиться преодолевать все эти вещи. Поэтому я не думаю, что это большой криминал какой-то там. Вот. И женское счастье, оно заключается в том, что женщина научится быть женщиной, женой, быть женщиной в семье, научится, будет знать, как сохранить свою семью. Значит, что она умеет и знает, как родить хороших детей, как воспитать хороших детей. То есть для этого необходимо образовываться женщинам обязательно. То есть она должна получить знания необходимые по этим пунктам. И если она может, знает, как это сделать, и следует этому, вот, то в этом случае она, конечно же, безусловно, придет к счастливому браку. Спасибо большое за вопрос.
Далее у нас есть еще вопрос от Ирины из Владивостока. А вот она написала, можно ли провести церемонию раскрытия разума уже взрослому ребенку? Моему сыну 21 год, пишет Ирина. Да еще и дистанционно. Возможно ли такое осуществить? Насколько я помню, этот вопрос вытекает из предыдущего нашего эфира. Мы эту тему затрагивали, да?
Угу. Да, я думаю, что в этом проблем никаких нету, можете провести такую церемонию раскрытия разума, это в любом случае благоприятно скажется на разуме вашего сына. Даже для взрослых людей проводят эту церемонию, потому что часто бывает так, что разум большинства, даже уже очень взрослых людей, он закрыт. Несмотря на то, что они уже должны были давным-давно быть, он должен был быть раскрыт, разум. Вот. Разум у мужчины формируется полностью примерно к 25 годам. Если как бы ребенок там, или уже юноша, мужчина, вот, он как бы развивал его, был в процессе развития. Вот. Но если он даже разум не развивал, то откуда уже может раскрыться разум этот? То есть для этого необходимо прикладывать какие-то усилия. Вот. И, конечно же, проводя такое мероприятие, ему будет легче заниматься. Но нужно понимать, что это позволяет, это создает благоприятные условия для раскрытия разума. Вот. Но все равно усилия придется прикладывать вашему сыну для того, чтобы его раскрыть. Вот. Напомним еще раз, что такое, как раскрывается разум. Разум раскрывается только через слушание, через уши. То есть необходимо слушать разумных людей. Вот. Необходимо слушать соответствующую там, прям, музыку там, и так далее, которая помогает всем этим вещам, которая помогает раскрытию разума. Вот. И тогда все будет хорошо. То есть можете смело делать. эту церемонию. Спасибо большое.
Все будет хорошо, это хорошо звучит. Спасибо вам за ответ. Следующий вопрос у нас от Игоря Борисовича. Он прислал нам два вопроса, и первый вопрос звучит так: нужно ли ставить прививки детям? Вот для многих, я думаю, это актуально, и нужно в этом разобраться.
Да, с прививками очень такой вопрос сложный. Ну вот, у меня тоже сейчас маленький вот ребенок, ему вот скоро будет уже 11 месяцев, совсем скоро. Я считаю, я даже убежден в этом, что до 5 лет категорически не нужно никаких прививок делать. Потому что иммунная система ребенка, она сейчас находится в стадии формирования. И не нужно дополнительно ее угнетать. Вот, потому что бывает часто, может, например, вам повезти, и у вас прививки не окажут никаких там, ну, сильных таких побочных каких-то эффектов. Но это не значит, что эта прививка пошла на благо ребенку. То есть необходимо просто поддержать немножко ребенка дома, может быть, поберечь его. И нужно, необходимо просто повышать иммунитет ребенка. Вот это самое важное, что нужно понимать. Иммунитет зависит от того, какая у ребенка кровь, как он питается, какие у него отношения с родителями, например, там, или с внешним миром. Потому что если он находится в состоянии стресса, также будут проблемы. То есть иммунитет нужно поддерживать. То есть у ребенка должен быть крепкий иммунитет. Ребенок не должен вообще болеть до 5 лет ничем. Ни простудными заболеваниями, никакими. То есть легкий там какой-то небольшой, может быть, какой-то насморк может быть. Вот. Если чувствуете, что у него какой-то он там заболел, подкашливает там, или он тут же простывает у вас, вам нужно думать очень внимательно над его иммунитетом. То есть думать, что надо делать с иммунитетом, надо его повышать срочно. Ребенок должен быть крепкий, и этот иммунитет нужно, естественно, повышать. Вот. Потом существуют прививки, так называемые, например, как прививается там краснуха там, или как это, еще вторая болезнь у нас есть, корь, да? Корь и краснуха. Вот. Их прививать лучше не через укол, например, да, а просто через общение с такими детьми, которые уже болеют этими. Это более мягкое. Но это уже тоже надо после 5 лет делать. Вот. Так что постарайтесь вот продержаться. Я понимаю, что сложно, что в детский сад не принимают детей без прививок там. И, ну, может быть. Но я вам рекомендую хотя бы до 5 лет не делать прививок. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Вот хорошая альтернатива, интересная. Вместо того, чтобы делать прививки, нужно улучшать отношения в семье. То есть совершенно другой подход, и это тоже, оказывается, имеет отношение, прямое отношение к иммунитету ребенка, и от этого он будет меньше болеть. Да.
Безусловно, безусловно. Вот, например, если ребенок, вы знаете, вот, существует связь между болезнями и качествами характера, например. Это уже Олег Геннадьевич об этом много-много-много говорил. Вот. И, например, если у ребенка аденоиды, значит, ребенок находится в состоянии стресса. Например, если развиты аденоиды. Вот. Поэтому вот нужно, вот, опытный человек, например, да, врач, он понимает, что необходимо эту проблему сначала решать, прежде чем решать проблему аденоидов непосредственно. Вот, понимаете? Очень много вот таких вот моментов, которые угнетают иммунитет, портят, влияют сильно очень на здоровье, именно в отношениях к семье. Именно в отношениях. Причем нужно понимать, что если вы даже скрываетесь где-то там, например, при ребенке не ругаетесь, то все равно ребенок чувствует все это. То есть для него нужно как бы стараться очень контролировать свои вот эти вот бурные проявления своих эмоций. Вот это крики, ругань, скандалы, несдержанность какая-то, может, оскорбление друг друга. Это все негативно сможет сказаться на здоровье ребенка вашего. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны с этим.
Следующий вопрос от Игоря Борисовича. Нужно ли кормить через фотографию родственника, ушедшего из жизни по своей воле во время обострения психической болезни?
То есть он был психически болен.
Да, и, видимо, и сам себе...
В результате этого наложил на себя руки, да?
Да, да. Такой случай произошел.
Себя. Вот, и бывает, тут, значит, тут трудно так вот сориентироваться сразу же, потому что тут вступают такие тонкие более силы. Если человек по собственной воле уходит, сам самостоятельно уходит, в здравом уме и здравой памяти лишает себя жизни, то это называется самоубийство. Вот. И в этом случае этот человек попадает в тонком теле, в тонкий мир, и там как привидение бродит. То есть он становится привидением, такой человек. Самоубийца становится привидением, так описано в Ведах. Вот. Но если человек, например, находился в состоянии какого-то вот такого, может быть, нездорового, вот, под влиянием духов, например, каких-то, или там какие-то демоны, и там был не в себе, вот таким образом совершил самоубийство, то это как бы даже не самоубийство, да, то есть его вынудили к этому, какие-то обстоятельства, ну вот, покончить жизнь самоубийством. Поэтому здесь уже совсем другая ситуация. Это уже разбираются высшие силы в этих, они очень хорошо понимают эти все вещи, знают и знают причины, почему человек покончил. Но в любом случае кормить фотографию этого человека в любом случае это хорошо. Потому что вы таким образом помогаете ему обрести покой, обрести какое-то более хорошее рождение и улучшить как бы свое будущее рождение. То есть необходимо, причем кормить необходимо освященной пищей его, этого родственника вашего. Вот я это, конечно, рекомендую делать. Спасибо большое.
Есть у нас еще один вопрос, связанный с такой не очень радужной темой, но, тем не менее, в этом нужно разобраться. Лидия из Уфы прислала вот что. Господин Тарсунов Олег Геннадьевич говорил о том, что в силах жены защитить мужа от бед, неприятностей. Я около года изучала, слушала, впитывала веды из уст замечательных лекторов, молилась за любимого так искренне, будто что-то чувствовала. Верила, что все у нас сложится, мы должны были пожениться, но он умер в ноябре 2011 года. В чем моя вина? Могла ли я во время молитвы оскорбить верховную личность Бога? Могла ли навлечь беду? Прошел почти год, прошлое для меня стало сном, я пережила эту боль, но вера в силу молитвы подорвана. Что вы могли бы порекомендовать Лидии?
Да, спасибо большое, Лидия, за вопрос. Мир таких вот тонких законов, он очень сложен, нужно это понимать. У каждого человека определен час смерти его, время, час смерти определено уже заранее. То есть в любом случае человек в это время уйдет. Другое дело, в каком состоянии он уйдет. Он может быть больным там, или разбитым параличом, там, пролежать какое-то время, а может уйти в ясной памяти, там, ну, или там отношения могут быть либо напряженные, либо, например, вот хорошие отношения. То есть, но в любом случае это все определено. Если у него уже было определено заранее по судьбе ему уйти раньше, то, возможно, вы не в силах были даже своими молитвами что-то сделать с этим. Но эти молитвы однозначно помогли ему. Не надо думать, что молитва, она не работает. То есть молитва всегда... есть такое понятие, я вам скажу. Вот, есть три вещи, которые позволяют человеку добиться желаемого. Это мантра, тантра и янтра. Вот эти три вещи. Я вам объясню, что это такое. Мантра – это как бы просьба. Вот, например, муж просит свою жену о чем-то, например, пожалуйста, приготовь мне сегодня на ужин, ну, жареные картошки, например, с огурцами. Я очень хочу это вот поесть их вот сегодня именно. Соскучился. Вот. И он произнес эту мантру жене. И жена удивительным образом, у нее вечером это все на ужин появляется. То есть вот мантра таким образом работает. Но когда она работает? Когда есть отношения у вас. То есть мантра работает, когда есть отношения. Существует также тантра. Это больше похоже на деловые отношения, когда я что-то хочу получить, я прихожу и прошу это. И мне говорят, для того, чтобы это получить, ты должен там, например, выкопать яму эту, отсюда до сюда. Вот выкопаешь, получишь такое-то вознаграждение за это. Вот я копаю честно, выкапываю это, и честно получаю за это вознаграждение. Вот называется тантра. Вот. И существует еще янтра. Янтра – это самый, практически там уже нет отношений никаких. То есть это, например, тогда, например, есть такие крупные бизнесмены, которые, большинство работников своих, которые на них работают, даже не знают и не видели никогда, и не слышали о них ничего. это эксплуатация, это также может быть просто какие-то машины, которые делают какую-то продукцию, например, или какие-то удовлетворяют наши потребности, просто машина. Вот, а ей все равно для кого это делать. То есть отношений у нас все равно нету с ними, с этими машинами. То есть вот идет, видите, такая идет деволюция отношений. То есть если в мантре там необходимо отношение для того, чтобы получить желаемое, то в янтре уже нет отношений никаких абсолютно. Мы просто насилуем там кого-то там, или что-то делаем с насилием. Или же эксплуатируем какие-то либо механизмы, либо других людей. Вот эти три типа отношений. Поэтому то, что вы делали, это вы делали все правильно. Все эти молитвы, они все, безусловно, принесли благо. Просто, возможно, эти молитвы не смогли пересилить линию судьбы, которая должна была случиться с ним. Вот. Это не всегда происходит так, потому что иногда можно карму улучшить. Например, в каких-то, например, ситуациях, когда там не очень сильная, например, такая карма, она не очень сильная, но есть такая предрасположенность к тому, например, к несчастному случаю там, или к смерти, или к чему-то еще такая, есть такая, да, но она не очень сильная карма. Вот, есть более сильная карма, которую очень трудно преодолеть. Есть такая история про Савитри. Вот вы можете посмотреть, есть такой фильм даже, есть индийский, вы наберите «Савитри». Вот, и посмотрите его. Там про девушку, которая именно таким образом спасла своего мужа от смерти. И посмотрите, насколько это было непросто. Просто возьмите, откройте, посмотрите этот фильм, и я думаю, что вам много-много станет понятно из этого фильма. Это ведическая история про потрясающую женщину, и она очень красивая такая, снята хорошо. Старый такой индийский фильм. Посмотрите, рекомендую.
Я вот спасибо большое за вопрос. Историю эту сама слышала, а вот о фильме даже не знала. Я думаю, сегодня вечерком посмотрю. Самое интересное стало. Спасибо вам за рекомендацию. Есть у нас в продолжении темы прививок вопрос от Марины. Вы, конечно, разъяснили, все стало понятно, что до 5 лет, да, вы, по-моему, сказали, не стоит вообще никаких прививок делать. Но вот вопрос в чем? Если ребенку в 9 месяцев уже поставили 2 прививки от гепатита при рождении и в 3 месяца. Стоит ли делать 3-ю, если она постоянно по разным причинам откладывается, и у мамы необъяснимый страх перед этой последней прививкой? От других прививок отказались. Врачи говорят, что от 2 поставленных иммунитет еще не сформирован. Если уже начали делать прививки, я так понимаю, вопрос, стоит ли продолжать?
Вы знаете, трудно мне сказать, честно говоря, в этом случае, если уже начали делать. Но в любом случае, я знаю, что есть очень такие негативные случаи, когда именно с прививкой от гепатита. Вот. То есть, в одном случае, помню, там ребенок перестал расти. Вот. Бывает так, что они даже перестают говорить, дети. Ну, в общем, какие-то бывают последствия серьезные на этой прививке именно. Вот. Но я не думаю, что вам нужно переживать сильно, потому что это может быть... есть какой-то процент таких детей, которые подвержены такому сильному влиянию этой прививки. Вот. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Вот. Но вот ставите, надо просто понять, я не специалист, я не медик, я не знаю, какие могут последствия быть, если уже вы начали ставить прививки и не докончили до конца их. Но если у матери есть страх, я бы, скорее всего, не стал бы делать. Потому что обычно женская интуиция, она правильная, она не подводит никогда. Спасибо большое.
Спасибо и вам, как обычно, за ответы интересные. А сейчас я предлагаю поговорить о письме нашей слушательницы по имени Нина. Довольно большое письмо, целую историю она прислала, сейчас я его зачитаю. Спасибо, здравствуйте, уважаемая Аюрведа Радио, спасибо за ваши интереснейшие эфиры и передачи. Где же вопрос? Если бы приобщилась к ведическому знанию раньше, я, то, уверена, не наделала бы таких ошибок. Мне уже 27 лет, моему молодому человеку 26. Знакомы уже лет 10, но так как жили в разных городах, начали встречаться 4 года назад. Сейчас живем в гражданском браке, самостоятельно, достаточно далеко от родителей. К тому же его родители уже как 5 лет в разводе. Он любящий, нежный и заботливый. И сделал очень много для того, чтобы мы были вместе. Мы знакомы с родственниками друг друга, и все уже ждут, когда мы поженимся. Мне очень хочется официально социальных отношений с ним, венчания и детей. Я стараюсь выполнять свои женские обязанности как могу. Начала ходить в храм, причащаться, исповедоваться, читаю молитвы. Уважаю его как личность, поддерживаю его интересы. Мысленно желаю счастья и каждый день стараюсь отмечать его лучшие качества. Но периодически из-за отсутствия результата возникают расстройства и разочарования, чувство незащищенности, обиды и даже ревности. Тогда снова слушаю лекции на тему семьи и женских обязанностей, успокаиваюсь и понимаю, что это моя карма, и что мое нетерпение основано на собственном эгоизме. Несмотря на мои усилия, мне трудно понять, чего боится мой молодой человек. Мы даже несколько раз расставались из-за этого. Я рассказывала ему о своих переживаниях. Он говорит, что очень любит меня, но еще не готов к семейной жизни. Вот как быть в этом случае?
Ну да, такая тема очень... Сейчас очень такая актуальная тема это, когда молодой человек не хочет жениться. Ну, причины могут быть совершенно разные. Скорее всего, он не хочет на себя брать ответственность. Может быть, он не уверен до конца в своих отношениях. Может быть, он думает, что он не встретил ту единственную, которая... Может, какая-то лучше еще девушка появится в его жизни. Вот, какая-то неуверенность у него есть. Вот. Либо, может быть, какие-то еще причины могут быть. Ну, в том или ином случае, я не думаю, что необходимо брать его за горло и так придушивать слегка, чтобы он все-таки в конце концов принял решение в вашу сторону. Вот. Нужно все-таки, если уж вы живете гражданским браком, жить дальше. Вот. И то, что вы делаете, это очень здорово все. Вот. И то, что вы теряете иногда такое вдохновение, это тоже нормально. Это не надо думать, что это какая-то патология. То есть любой человек, который даже занимается духовной практикой, в какой-то момент теряет веру. Вера – это энергия определенная. Поэтому эту энергию мы черпаем часто из, от людей, которые вдохновляют нас. То есть вот это, вера, вот это вдохновение – это и есть эта энергия веры непосредственно. Мы вдохновляемся, получаем эту энергию, и это позволяет нам преодолевать какие-то трудности. И эта энергия иногда кончается, ее необходимо просто пополнять. Еще раз переслушать какие-то лекции, там, или разговаривать с какими-то психологами, там, или так, ну, с такими мудрыми людьми, общаясь с святыми людьми. Вот они вас будут вдохновлять. Но нужно понимать, что, например, если ребенка будете рожать, то необходимо будет лучше расписаться. То есть брак имеется в виду гражданский брак, да, вот именно законные отношения, когда они будут оформлены у вас там с венчанием, со всеми делами, это, конечно, защита женщины. Обязательно. Вот. И это необходимо будет сделать. Но необходимо будет до этого дойти. Пускай он еще не дорос до этого, там, или не, как бы не готов к этим вещам, нужно, чтобы он помочь ему подготовиться, может, как-то, или там какую-то, может быть, веру в него вселить, больше веры. Вот. Но детей, например, в таких условиях лучше не рожать. Это очень неблагоприятно, потому что вы не можете гарантировать, каким образом поведет себя муж после рождения ребенка. Может, он будет ревновать ребенка, например, может, ему внимания будет не хватать, может, он там заведет себе любовницу, ну, что угодно может произойти. И вы останетесь с таким маленьким ребенком, вот так вот одна, и непонятно где, далеко от родителей. Вот, и будет очень неприятно, стыдно, и это будет трагедия на самом деле, и для ребенка, и для вас. Поэтому, конечно же, необходимо какую-то защиту иметь в семье, обязательно. Но чрезмерно надавливать на мужчину, давить на мужчину, заставлять его, это тоже неправильно. То есть найдите какую-то золотую середину. Вот, пускай он, может быть, каким-то образом тоже потихонечку вдохновляется в эту сторону. Вот, нужно, может быть, он просто не понимает, зачем нужны именно официальные отношения, официоз такой. Сейчас многие молодые люди просто не понимают, зачем этот официоз нужен, кому он вообще нужен. Вот, но это нужно для женщины в первую очередь. Мужчина может не понимать, но он должен сделать это для своей жены. Если он ее любит, если он хочет о ней заботиться, он хочет брать на себя ответственность ради нее, то он готов это сделать. Должен быть готов это сделать. В этом ничего страшного нету, я вас уверяю. Вот, этим путем прошли многие, миллионы и миллиарды, может быть, людей за всю историю человечества. Поэтому и имели хорошие, прекрасные семьи. Поэтому ничего страшного в этом нет. Вот. Спасибо большое за вопрос.
А я напомню, что у нас продолжается прямой эфир. Это Аюрведа Радио. Мы говорим на тему вопросов, которые интересуют вас. Наша беседа в прямом эфире называется «Давайте поговорим о». Основывается на ваших письмах, которые вы присылаете нам на почтовый ящик radio@torsunov.ru. Письма присылаются прямо сейчас, то есть буквально в ближайшие минуты. Если вы напишете ваше письмо, будет зачитано. Также работает Skype, можете дозвониться лично. Аюрведа Радио, одним словом, это наш логин. Есть у нас письмо от слушательницы из Красноярска по имени Рамиля. Пишет она: «Благодаря вам я каждый день работаю над своими привычками и совершенствуюсь. Благодарю вас. Я хотела бы узнать, можно ли ставить свечки за упокой в церкви за человека, который сам свел счеты с жизнью. Я считала этого человека при жизни своим хорошим другом, часто думаю о нем и хочу, чтобы ему там было легче. Поначалу дома молилась, но в церкви за него молиться не решалась. Помогите мне, пожалуйста, советом. И я желаю вам счастья», — пишет Рамиля.
Спасибо большое. Я, честно говоря, не особо силен в православной там или в католической традиции. Это надо у священника спросить такие вещи, как они там они считают. Но, как бы, на мой взгляд, ничего страшного в этом нет абсолютно. Мы уже об этом говорили, в этих вещах. То есть вы можете, либо если вы хотите сделать все прямо по традиции, как положено, например, по вашей традиции, то вы можете спросить у священника. Если вы готовы прислушаться к моему мнению, то здесь ничего страшного нет. Вы можете пойти поставить свечку в церковь из-за такого человека тоже. То есть это он совершил, конечно, грех, безусловно, но когда... Вы поймите, что когда, например, вы, может быть, попали в плохую ситуацию, например, в жизни своей, и эта ситуация плохая, она, конечно же, является результатом вашей кармы. И вам очень тяжело и сложно в этой ситуации. Но если есть человек, который помогает вам, облегчает эту ношу, вот, поддерживает вас, то, конечно же, это большое подспорье, большим подспорьем является. Здесь такая же ситуация. То есть он совершил грех, он сейчас расплачивается за него. Но если вы думаете о нем, помогаете, желаете ему блага, конечно, ему легче будет. То есть это всегда помощь. Мы должны помогать друг другу. Это называется как раз и есть любовь, сострадание, любовь друг к другу, к ближнему. Поэтому я считаю, что здесь никакого... это неплохо, это, наоборот, хорошо. Думать и помогать с благими намерениями этому человеку. Спасибо большое.
Лариса из Соединенных Штатов пишет: «Мой муж скончался 15 лет назад. Как долго нужно кормить ушедших родственников?» То есть имеет ли смысл ушедшего 15 лет назад как-то поддерживать таким образом? Будет ли результат?
Но со временем результат, конечно, уменьшается, потому что я думаю, что ваш муж уже где-то бегает, ему уже достаточно приличное количество лет уже. То есть он уже взрослый достаточно ребенок уже, юноша, наверное, уже, или там, я не знаю, или девушка, вот, возможно, где-то там. Вот. И то есть он уже достиг какого-то определенного возраста, он уже обусловился той жизнью полностью. То есть это уже как бы не имеет смысла особо. Но какие-то ваши отношения, там, например, иногда, например, в день его ухода, там, либо же в день памяти какой-то, например, или день рождения, вы можете вспоминать его, кормить его также. Но делать это каждый день, этого нет необходимости абсолютно никакой. Спасибо большое за вопрос.
А есть у нас слушательница, которая решила дозвониться лично и задать вам вопрос своим голосом, произнеся его в прямом эфире. Зовут ее Инна. Как я вижу, Инна, здравствуйте. Алло, алло.
Да, добрый день.
Инна, если можно, где-то раза в три громче. Умеете так разговаривать? Или поближе? Да-да-да, мы вас слушаем внимательно.
Так, я бы хотела задать вопрос вне эфира.
Вне эфира?
Ага. Для этого существует у меня мой Skype, который вам Олеся с удовольствием, я думаю, даст.
Да.
Вы можете задать его этот вопрос.
Хорошо,
вне эфира.
Спасибо.
Я на него отвечу. Или напишите мне его, как вам будет удобно.
Ну что ж, благодарим Инну, что побыла немножечко с нами. Я потом вне эфира сообщу ей, как связаться с Дмитрием Высоцким и лично задать ему вопрос. Хорошо, следующий вопрос, пришедший в письменной форме, от Елены. Пишет она вот что. «Мой молодой человек живет отличным от меня графиком. Ложится поздно и встает, соответственно, тоже поздно. Я же стараюсь вставать как можно раньше, так как понимаю от этого толк и, соответственно, рано ложусь. Получается, что мы не засыпаем вместе, и просыпаясь, я не могу готовить ему завтраки, а очень хочется жить именно с ним и делать что-то для него. На мои предложения он отвечает: „Я сова, ничего не могу поделать, но я буду стараться, пока только на словах. Я стараюсь это принять и молюсь за наше благо, но с разными графиками очень сложно готовиться к более серьезной семейной жизни. Как преодолеть эту трудность и понять, испытание ли это для нас, или это просто не мой человек?“»
Я не думаю, что нужно сразу рубить отношения. Ну, это сова, это значит, он находится в гоне невежества. То есть животные тоже находятся в гоне невежества, и сова, я думаю, тоже находится в гоне невежества. Поэтому, если он называет себя совой, то он, значит, тоже где-то находится в гоне невежества. Вот. Человек обычно встает таким образом, как вы говорите. То есть он встает рано, ложится тоже рано, занимается какими-то вещами правильными в правильное время. Поэтому вот есть такое понятие, например, когда мы поднимаемся, называется брахма-мукурта. Мукурта означает благоприятное время. Брахма – это, вы знаете, это уже один из полубогов, верховных полубогов. Вот. Мукурта означает благоприятное время. То есть это не просто время, это благоприятное время для определенного вида деятельности. Вот. Поэтому вы, поднимаясь в это время, находитесь в гармонии с природой, находитесь в гармонии с полубогами, находитесь в гармонии сама с собой и так далее. То есть это называется просто знание. Знание – это называется, то есть жизнь в благости. Вы сейчас пытаетесь жить в благости, вот, а он находится в невежестве. Вот. Конечно же, вот эта вот разница в гунах, она неприятна. Она всегда вызывает какие-то, вот, какие-то, может быть, неприятные моменты в жизни. Но это не значит, что нужно, как бы, их нужно прекращать. Потихонечку, когда ваши позитивные вот эти вот наработки уже будут настолько очевидны благодаря вот вашему распорядку дня, что он вдохновится ими, он начнет следовать вашей методике. То есть сейчас вам нужно немножко подождать, все равно продолжать, проявить какое-то усердие, терпение в этом следовании. Вот. И тогда, я думаю, что он постепенно втянется. Не нужно ждать быстрых результатов, потому что для вас это очевидно, для него это может быть совсем не очевидно. То есть должно какое-то пройти время для того, чтобы человек вдохновился, понял, осознал, вот, и захотел так же жить. Вот. Но вот самое важное понять, что вот эта сова – это все надумано, это все просто придумано какими-то людьми, это, на самом деле, этого ничего нету. У птиц нет, как бы, нет такого, что вот птица остается рано, например. Ну, есть, конечно, совы, которые ночью, это ночная птица, но она там своим графиком живет. Все совы, они одинаково живут, да. Все, например, голуби там, или там тоже, как бы, сам вид живут все в одинаковом режиме. Нет такой разницы. Люди тоже должны жить в одинаковом режиме, который установлен уже заранее высшими силами. И придерживаясь его, мы, находясь в гармонии, мы таким образом обретаем и здоровье, и счастье, и силы, и много-много чего. То есть оказывается, что просто соблюдая режим дня и режим питания, мы можем избавиться до 90% проблем, решить всех наших. И со здоровьем там, и так далее, и с рабочими проблемами. Ну, все-все проблемы, 90% проблем может уйти из нашей жизни вообще. Просто соблюдая режим дня и режим питания. Вот такой совет у меня для вас. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас дополнение к нашей теме прививок. Вот наша слушательница, насколько я понимаю, пишет: «Хочу добавить к прививкам, если интересно. У меня двое детей, 3 и 6 лет. оба без прививок, крепкие, здоровые, счастливые дети. С детства имеют широкий круг общения, много родственников, друзья, общественный транспорт, путешествия в разные страны, в том числе Африку. Все, слава богу. Сначала в поликлинике заставляли, но мы отстояли своих детей. Ведь даже есть закон в Конституции, что прививки являются делом добровольным. Поэтому, если вы будете опираться на этот закон, то никакой вам садик, школа не откажут. Это не правомерно. Вот такое дополнение у нас есть.
Да, большое спасибо за дополнение, потому что я вот этой вещи не знал. Угу. Спасибо, это интересно. Интересное дополнение, спасибо большое.
А мы переходим к другой теме, и тема касается звука. Пишет нам Диана из Ялты, Украина. У меня есть определенные задатки к пению, но я стесняюсь петь, особенно в кругу близких друзей. Что посоветуете для преодоления зажатости в голосе? Как раскрыть свой музыкальный потенциал?
Да, спасибо большое. Ну, есть методики, которые помогают раскрыть эти все. Я думаю, что даже Леся, может быть, лучше ответила бы на этот вопрос, чем я. Она у нас более-больше специалист, чем я, да.
Я на самом деле порекомендую послушать определенные лекции у нас на сайте. Диана, слушайте внимательно, зайдите, пожалуйста, на сайт vedoradio.ru, там увидите раздел «Университет». Собственно, в этом университете все записи лекций, прямых эфиров у нас и выкладываются. Так вот, там... Зайдите в подраздел «Сила звука», и вы увидите лекции Евгении Коинова, которые у нас проходили в начале этого года. Их у нас там 10 лекций. Вот, пожалуйста, послушайте. Я думаю, там вы найдете конкретные рекомендации и упражнения, именно как развить то, чего вы хотите. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу, насколько я понимаю, да?
Давайте переходим, да.
Пишет нам Ксения. Недавно прослушала лекции по нумерологии и астрологии. Узнала о таких упаях, как чтение ведических сказок для каждой планеты. В соответствующий день нужно читать свою сказку для того, чтобы умилостивить эти планеты. Возник такой вопрос, можно ли читать каждый день в течение недели по одной сказке для соответствующей планеты? Я бы хотела читать эти сказки своей дочери перед сном, так как советуется читать эти сказки большому количеству людей, у меня такой возможности нет. Вот можно ли сказки читать дочери перед сном? Для умилостивления, для того, чтобы умилостивить планеты.
Вообще нужно детям читать сказки, это очень хорошо. Вот, если вы будете читать сказки по планетам, но вот именно чтобы себе хотеть умилостивить планеты каким-то образом, то я не думаю, что с таким умонастроением нужно читать сказки. Это неплохо, когда мы строим отношения, например, с планетами какими-то, и читая, например, сказки, мы можем, например, в субботу кормить, например, бездомных или ворон. Вот, при необходимости это делается. Но нужно понимать главную вещь, что все вот эти вот планеты, все полубоги, они все получают свою энергию, силу, влияние из одного источника. Поэтому, если вы будете медитировать, молиться, читать истории про этот источник непосредственно, таким образом вы одновременно все-все планеты удовлетворяете. Все-все полубоги будут удовлетворены и счастливы от этого. Поэтому нужно поливать корень дерева, а не лить на листья. Вот, и тогда у вас будет больше эффект гораздо. Вот, и ребенок у вас вырастет именно таким, каким должен вырасти. То есть он будет с пониманием Бога. Вот. И вот эти истории, их очень много, на самом деле, этих историй, связанных, например, с верховной личностью Бога, особенно в ведической культуре, их очень много. Поэтому я думаю, что вам надолго-надолго хватит читать эти истории. Вот, можете почитать, есть детские даже варианты этих историй. Вот, и это даже лучше будет. Лучше вот в этом направлении работать. Я вам рекомендую так. Спасибо большое.
Есть у нас еще вопрос от постоянного слушателя из Германии. Вот что он пишет. Как помочь молодому мужчине, который огорчается на свою судьбу и как бы ищет Бога? Еще неизвестно, насколько он готов к этому пути, но и не хотелось бы как бы его загружать. Как дать ему легкий толчок в направлении духовной жизни?
Ну, вы должны в первую очередь понимать, каким образом человек приходит в духовной жизни. Для того, чтобы начать заниматься духовной практикой, необходимо сначала иметь смирение и то есть нам необходимо принять авторитеты. Нужно принять кого-то авторитетом. Да вот людей, которые смогут нам дать какое-то знание. Потому что сами мы из книжек мы его не можем почерпнуть. Нам необходим какой-то, какая-то личность. Вот. Для того, чтобы это знание получить, мне необходимо просто-напросто смирение, быть смиренным. Вот. В данном случае, я так понимаю, если он ропщет на судьбу, значит, он не смирен. Значит, он еще не обладает этим качеством в полной, в достаточной мере для того, чтобы получать наставление. Вот. Я думаю, что если он не может получить наставление из высшего источника и не принимает его, то вряд ли он примет от вас какие-то наставления, помощь. Самый лучший действенный способ в данном случае – это личный авторитет. То есть вы занимаетесь лично показываете ему своим авторитетом, не личным примером показываете ему, как нужно двигаться в это направление. Вот тогда он вдохновится. Вот это самое будет лучшее для него. Вот. Каким-то образом объяснять ему что-то или рассказывать, я думаю, что пока не стоит. Вы можете только хуже сделать. Спасибо большое.
Есть у нас еще несколько вопросов, я уже вижу, что все их разобрать мы не успеем за оставшееся время и время эфира, поэтому я рекомендую нашим слушателям просто дозваниваться, тогда вы точно будете знать, что вы сможете задать свой вопрос, и он прозвучит в эфире. Пока я зачитываю по порядку то, что к нам приходит, Людмила из Москвы пишет: «Здравствуйте, Дмитрий, низкий поклон вам и Аюрведа Радио. Нашей дочери 6,5 месяцев. Астролог сказал, что в карте дочки Брахма Шапа, оскорбление Брахмана. Можно ли нейтрализовать или смягчить такую карму?»
Обязательно. Карму всегда можно смягчить. Нейтрализовать не получится. Ну вот я вам просто объясню, как это выглядит в таком максимальном своем виде. То есть карма похожа на гвоздь, вбитый в стену. И мы можем эту карму выдрать оттуда, из этой стены. Этот гвоздь можем выдрать, но дырочка останется все равно, понимаете? То есть все равно какие-то последствия будут от этой кармы. Но они могут быть разными. Можно усугубить свою карму, можно облегчить свою карму. Поэтому, конечно же, необходимо, чтобы в первую очередь необходимо служить браманам в этом случае. Вот. И таким образом вы будете нейтрализовывать это. Необходимо также изучать духовные священные писания, потому что, скорее всего, если браман был оскорблен, значит, это было связано с священными писаниями какими-то. Вот. И постараться не совершать новых оскорблений. Вот это главное, нужно понять. И, конечно же, вы можете облегчить свою карму, вот, но все равно какие-то последствия будут небольшие. То есть этот вот момент такого качества внутреннего человека, например, раздражение, например, когда вот человек не приемлет чужого мнения, например, не может принимать, в том числе, например, даже и мнение какого-то брамана, ну, вот, он раздражается, и вот эта вот возможность, возникает гнев в результате этого раздражения и, возможно, какие-то оскорбления. Вот надо учиться не оскорблять людей. Нужно научиться принимать их мнение, потому что каждый человек имеет право на собственное мнение, какое бы оно ни было бы. Каждый имеет право на это. Поэтому правило Ахимса гласит, мы должны только тогда говорить собственное мнение, когда с вас спрашивают. Вот. Если человек, например, не согласен с вами и не хочет слушать вас, то, конечно же, мы не навязываем это свое мнение. Это правило Ахимсы. То есть мы должны следовать этому правилу обязательно. Вот. И никаких других вариантов нету. Потому что любое насилие, оно вызывает усиление этих качеств. То есть человек убеждается, мы таким образом убеждаем, что он прав. Его убеждаем. И за это мы тоже будем расплачиваться. И это качество переходит так же к нам. У нас появляется также некоторая упертость в наших убеждениях, вот, и пропадает гибкость, вот, и так далее. Поэтому будьте аккуратны в этом случае. Ничего страшного в этом нету. Вот, я думаю, что это все решаемо. Просто вам нужно научить ребенка относиться очень уважительно ко всем и к чужим мнениям особенности. Спасибо большое.
Спасибо. Есть вот у нас еще один вопрос, который пришел практически в начале эфира. Чуть ли я его не упустила. Простите, пожалуйста, написала нам Вера. Где и в чем искать радость жизни одинокой женщине после 45 лет, когда нет семьи и точно уже не будет ни детей, тем более внуков? Когда не о ком заботиться и не с кем просто поговорить. Работа не в счет. Прежние цели не актуальны. На что направить свое внимание?
Ну, не придумывайте. Я думаю, что такого не бывает, особенно в наше время, чтобы не о ком было заботиться. Всегда есть о ком заботиться. Этот мир полон одиноких людей, которые нуждаются в заботе. Вспомните прекрасные примеры, такие как мать Тереза, например, которая была матерью для всего мира. То есть необходимо научиться понимать, как заботиться о людях, окружающих нас. То есть ваша женская энергия, она не удовлетворена сейчас еще. То есть вы не реализовались как женщина. Но для того, чтобы стать настоящей женщиной, чтобы реализовать свои материнские качества, не обязательно иметь детей даже. Для этого необходимо просто стараться служить, заботиться о людях, окружающих нас. Например, может быть, это не обязательно могут быть, например, даже какие-то, может быть, маленькие дети там или какие-то. Могут быть и взрослые люди, можно о них заботиться также. Сейчас очень много людей, которые нуждаются в нашей заботе и в нашем внимании. Вот, вы посмотрите, как развивается на Западе вот этот психоанализ, да, психотерапевты, которые... Вот, они получают хорошие зарплаты, там и очень сильно развивается это направление. Вот. Что же они делают, эти психотерапевты? Они просто слушают людей. Людям даже выговориться некому, понимаете? То есть такое одиночество, что даже выговориться некому. То есть очень много людей, которым просто нужна какое-то внимание, небольшое, минимальное внимание, просто чтобы их выслушали немножко. Поэтому работы очень много. Я думаю, что вы можете реализоваться прекрасно, совершенно, и без проблем обрести покой и счастье в этом мире, реализуясь в этом направлении. Очень много людей нуждаются в вашем внимании и заботе. Поэтому обратите внимание немножко шире. На людей, которые как бы рядом с вами, может быть, немножко шире только. И все у вас получится. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас вопрос интересный, так как связан с духовным развитием. Написал его Михаил из Москвы, 37 лет, как он начал свое письмо. Дмитрий, можно ли понять весь смысл вед и достигнуть своего предназначения самостоятельно, без духовного учителя? Если нет, то где они водятся, учителя?
Где не водятся? Интересный вопрос, да.
Да, формулировка.
Да, действительно. К сожалению, практически сейчас невозможно без учителя достичь этого совершенства, понять это, что такое веда. Дело в том, что главная суть веда, она связана с чувствами, то есть, другими словами, со вкусом. Вот. И этот вкус мы получаем от духовного учителя. Именно он передает нам вкус отношений с верховной личностью Бога. Именно он дает этот вкус. Без этого передачи этого вкуса мы просто не получим. У нас если не будет вкуса, мы не сможем достичь совершенства. Потому что совершенство связано напрямую именно со вкусом. Это когда появляется вкус, тогда уже все знания, все даже священные писания, они становятся уже не нужны. Это все утрачивает свое значение. Вот все это, все наши знания, все это для того, чтобы обрести тот самый вкус. И этот вкус дает нам духовный учитель. Поэтому я вам рекомендую, если вы хотите быть уверенным в том, что вы можете, у вас есть серьезные, хорошие шансы достичь совершенства в этом мире, конечно же, необходимо искать духовного учителя. Вот как его искать, это вопрос достаточно сложный. Но на самом деле, когда готов ученик, всегда приходит духовный учитель. Вам необходимо просто внимательно работать над своими качествами. Эти качества, они описаны, рассказаны во многих лекциях. Их всего 26. Вы можете о них почитать и в Бхагавад-гите, например. Да? Они там тоже эти качества описаны. Вот. И вот вам, ваша задача, как индивидуальной практики, заключается в том, чтобы достичь такого уровня, когда духовный учитель появится в вашей жизни сам, самостоятельно. То есть это таков закон. Если вы будете готовы принять духовного учителя, он обязательно появится. Он мимо вас не пройдет ни в коем случае. Немножко усилий, немножко вот это вот надо над своими качествами поработать. Мы уже говорили о смирении, мы говорили о принятии, мы говорили о послушании и о терпении. Вот эти качества нужно необходимо развивать, конечно же. Иначе духовный учитель просто пройдет мимо вас, и вы его не увидите. Необходимо немножко открыть глаза. Общайтесь с людьми, которые также занимаются духовной практикой. Общайтесь с этими людьми, пытайтесь где-то подражать, может быть, им, следовать их путем. Вот. И в конце концов, вы когда полностью когда очиститесь до нужного уровня очиститесь, то духовный учитель сам придет в вашу жизнь.
Спасибо.
Таким способом. Да, спасибо большое вам тоже.
Спасибо за ответ. Я напомню, что все вопросы, которые даже пришли на этот момент, мы не успеем разобрать за оставшееся время эфира, поэтому предлагаю вам звонить. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио. Пожалуйста, дозванивайтесь в любой момент, и я приму ваш звонок именно тогда, когда это будет нужно. Все будет так, как нужно, не переживайте. Пока зачитываю вопрос от Ксении. Скажите, пожалуйста, как дочери правильно отстраняться от отца, когда он начинает наглеть? Хочет, чтобы все были в полной готовности удовлетворить его просьбы и желания. И чем дальше, тем обороты сильнее и сильнее. Хочется, чтобы отец относился более уважительно и самой не раздражаться на его поведение, и не отдаляться от него, а правильно строить отношения.
Спасибо большое за вопрос. Да, ситуация непростая. Наверное, я так понимаю, в данном случае как-то, может быть, отцы бывают, ведут себя не совсем правильно. Бывают, ведут даже себя в высшей степени эгоистично. Вот. Нужно просто понимать, что вы не просто так пришли к этому отцу. То есть вы не просто его дочь именно. Именно такого человека, а не какого-то другого человека. Вот. И вам необходимо научиться с ним строить отношения свои. Конечно же, необходимо держать дистанцию нужную. Это первое, что это залог как бы успеха, необходимая дистанция. Вот. Раздражаться смысла нету, потому что все равно, в принципе, никто вас не может заставить что-то делать. Вы раздражаетесь, потому что принимаете на себя вот эту атаку, как бы принимаете на себя ее. Вы начинаете анализировать, ваш ум возмущается, чувствует какую-то несправедливость, может быть. В этом есть определенная справедливость, конечно, безусловно. Вот. Просто другое дело, что вы можете должны поступать разумно. То есть там, где необходимо помочь, нужно сделать это. Если в этом нет очень сильной необходимости, то вы можете заняться своими делами. Вот. Причем никакой потребности в том, чтобы грубо отвечать, как-то так вот, знаете, или хамить, или что-то еще делать, нет никакой необходимости в этом. Вы можете просто сказать, что да, у меня сейчас, извини, пожалуйста, у меня сейчас стоят какие-то дела, и сделать вам, как вы считаете нужным. Вот, или объяснить каким-то образом. Вы можете даже особо не объяснять, сделать по-своему. Но раздражаться не стоит даже, в этом нет никакого смысла. Вот, посмотрите, вам постараться нужно выбрать эту дистанцию необходимую общения с отцом, для того, чтобы гнев на вас не переходил. Его гнев, например, там, или его раздражение на вас не переходило, чтобы вы могли сохранять это вот спокойствие в уме. Ну, для женщины это очень сложно сделать, конечно, я понимаю. Вот, я думаю, что в большей степени этот вопрос может решиться, если вы замуж, например, выйдете. Когда у вас появится, например, муж, вот тогда он будет вас защищать, муж, и вы обретете больше спокойствия и уверенности в отношениях с отцом. Вот, но ничего не поделаешь, нужно решать эту проблему, нужно строить отношения. Вот. И подходить к этому делу разумно. Спасибо большое.
Есть у нас еще вопрос от, я так понимаю, молодой мамы из Харькова по имени Светлана. Скажите, пожалуйста, говорят, что детей нужно кормить на грудном молоке как можно дольше. Но нужно ли подкармливать при этом с полугода?
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, неплохо подкармливать уже, можно что-то давать. Просто надо знать, что давать. Например, фрукты можно какие-то давать, смотреть надо внимательно. То есть надо знать, что там, не все дети, например, одинаково воспринимают одинаковые продукты. Потому что кому-то что-то можно уже раньше давать, кому-то попозже немножко. Но да, действительно. Просто дело в том, что сначала ребенок находится на полном вскармливании грудном, потом мы начинаем добавлять в его рацион что-то еще, какие-то вводить уже обычную пищу. И в конце концов, вот эта доля вот этой обычной пищи, она становится как бы преобладающей, естественно. Потому что вы просто столько у вас молока не будет, чтобы накормить ребенка, там, ну не знаю, там, которому полтора или там два года уже. Вы его не накормите просто-напросто молоком. Даже если будете кормить из двух грудей. Вот. Ему будет, не будет хватать этого. Вот. Но для того, чтобы иммунитет был хороший у ребенка, конечно же, молоко – это первое дело. Вот. Это второй момент, это первый момент – иммунитет. Но второй момент – это очень важный тоже момент – это отношения. Почему? Вот смотрите, как интересно получается, что если мы разберемся, будем разбирать, например, мы, если мы себя относим к каким-то животным, например, также вот есть животные, там обезьяны, орангутанги, там похожие на нас, на человека, там или какие-то еще звери, то вы видите, что животные намного быстрее развиваются. У человека ребенок очень медленно растет, очень медленно, крайне медленно растет по сравнению с другими со всеми животными. Для чего? Почему это так происходит? Именно потому, что человек должен строить отношения. Потому что человеку важны эти отношения. Вот. Он, эти отношения постепенно формируются. Отношения к миру, отношения к окружающим людям. И они, конечно же, первым учителем является мама его. То есть вот это скармливание грудным молоком, это также отношения с ребенком. Вот таким образом вы поддерживаете, делаете его более спокойным, более внимательным, разумным. Там. То есть вы таким образом много чего даете, закладываете в ребенка, помимо просто питательных веществ. То есть ребенок разнервничался, дали ему грудь, например, он сразу успокаивается, он чувствует, что мама его любит, заботится о нем. Это очень важный фактор в жизни ребенка, на самом деле, кормление. Это не только молоко, это просто отношение плюс еще к этому, ко всему. Поэтому, конечно же, как можно дольше нужно кормить, ну, стараться. Вот. До 3 лет, например, там нормально, это совершенно вполне нормально можно кормить до 3 лет ребенка. Даже не переживайте. Ребенок должен сам отказаться в какой-то момент от молока, от грудного. Вот. Но с полгода можно что-то уже давать, конечно. Фрукты, например, можно какие-то давать определенные. Например, мы давали, по-моему, банан давали мы своему ребенку там. Есть, знаете, сейчас Humana, там сейчас много вообще разных таких вот детских смесей. Вот, не смеси, точнее, а вот именно консервированные там овощи, фрукты есть, и там картошечка, там и брокколи, и там цветная капуста, и какие-то еще вещи есть. Цветную капусту можно давать, она не аллергичная. Это могут быть яблоки, например, не аллергичные, может быть, сливы лучше давать. Посмотреть. Вообще, вот, как моя жена говорит, что существует правило светофора. Вот. Все зеленое можно есть, все красное лучше от всего отказаться. А желтое нужно внимательным быть просто. Смотреть очень осторожно давать. Вот. То есть это вот красные все вот яблоки, например, красные, это ну, нужно вообще отказаться от них. Зеленые яблоки уже можно есть. То есть они легче идут. Вот смотрите, знаете, вот такое правило светофора, вот оно, не знаю, правило, она жена моя говорит, утверждает, что она работает, действительно.
Угу.
Вот.
Хорошо, спасибо, что поделились опытом. Есть у нас еще вопрос от Веры, она просит разобраться, помочь разобраться ей в своей ситуации. Что делать с внутренним противостоянием быть открытой с людьми? Постоянный страх, что тебя обманут.
Да, это очень... такой часто встречающийся у духовных людей проблема. Дело в том, что вот эта вот открытость, она должна идти вместе с духовной практикой. Если вы духовно не практикуете, то эта открытость становится вашим проклятием. Потому что желание поделиться, желание открыться кому-то, оно есть. Но также очень велика вероятность того, что туда просто-напросто наплюют в эту душу вашу открытую. Вот, будет очень сильное разочарование, и такие люди часто закрываются просто надолго очень, и, может быть, даже до конца своих дней закрываются. Вот, и живут в таких очень уже как бы в таком как сказать, даже не знаю, покалеченном таком мире уже живут они. Поэтому необходимо правильно открываться, нужно знать, кому открываться. Для этого нужно знание. Необходимо набираться знанием, кому нужно открывать свое сердце, кому нельзя открывать свое сердце. Это обо всем в Ведах написано. Эти вещи все описаны. Поэтому необходимо знать, как это делать. Нужно приобретать квалификацию для этого. Нельзя всем подряд открывать свое сердце. Это понятно. Вот. Нужно знать, кому открывать, кому не открывать, как это делать правильно, в каких случаях делать, в каких случаях не делать, когда это своевременно, когда не своевременно. Это большая наука на самом деле. Это большая наука, которая называется наука взаимоотношений. Это и есть духовная практика. Занимайтесь духовной практикой, и вы научитесь правильно раскрывать. Боязнь пройдет это у вас. Когда у вас появится знание, пройдет и боязнь, потому что именно страх – это и есть признак невежества. Обретайте знания, боритесь с невежеством и живите в благости и в счастье. Спасибо большое.
Спасибо. Напоследок я предлагаю принять звонок, и наша слушательница Лариса появляется у нас в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса, я слышу, что у вас радио включено. Вот вам сейчас...
Я включила.
Да, чтобы я продолжить. Выключу. Отлично. Вы уже в прямом эфире задавайте вопрос. Дмитрий вас слышит.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Олеся. Я задавала письменный вопрос. Мой муж скончался 15 лет назад. И через 8 месяцев после его смерти у меня родилась от него дочка. То есть я была 7 недель беременная на момент его смерти. Насколько я понимаю, его душа не могла вселиться в мою дочку, правильно?
Да, это вряд ли.
Вряд ли или точно?
Нет, я вам объясню, что происходит. Дело в том, что вы должны понимать, что развитие материи, сама материя, она не самоорганизуется. Ее организует материю, живое существо. То есть именно живое существо формирует наше тело. При помощи его энергии, при помощи вот этой матрицы, формирования тела соответствующего, это уже живое существо делает. Угу. Если живого существа нету, то тело не сформируется само по себе.
Угу. Я так и думала,
Поэтому я и говорю, что не может быть такого, чтобы муж был вашей дочкой родился. Но такого быть не может.
На своей смерти поселился мою дочку. Я поняла. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Лариса, за звонок. Вот так разнообразили вы наш эфир. Мы услышали и голос одной из наших слушательниц. На этом я предлагаю наш эфир закончить, и мы услышимся, если нам ничего не помешает, ровно через неделю, в следующую среду. Как обычно, Дмитрий, я и все мы вместе со слушателями благодарим вас, что были с нами и отвечали на все эти довольно интересные вопросы.
Да, я тоже хочу поблагодарить всех за интересные вопросы. На те вопросы, которые мы не ответили, я думаю, что мы сможем ответить на следующем эфире. Вот. И в любом случае я желаю вам счастья, удачи. Вот. Оставайтесь с нами. Счастливо.
Вам того же счастья и удачи желает Аюрведа Радио. До свидания. А всем остальным слушателям я предлагаю не уходить далеко от своего компьютера и продолжать слушать замечательную музыку.